Привет! Ты слушаешь 18-й выпуск 3-го сезона «Потом доделаю» – подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона Илья Вахмистров и SEO ВИК Иван Мараховка. Ваня, привет!
Всем привет!
Здесь мы рассказываем о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. И перед тем, как мы начнем, хочется сразу вставить ремарку, что все истории, персонажи, места и события, озвученные в этом выпуске, вымышлены и не имеют ничего общего с реальностью. А сегодня у нас в гостях Георгий Дрызлов, проект-менеджер компании Озон. Гера, привет!
Привет-привет, ребят!
Рад вас слышать. Да, взаимно очень. Первый вопрос будет связан с твоей текущей позицией, на которой ты находишься. Расскажи вкратце, чем занимаешься.
Так, ну всем привет. Я проект в Озоне. Пришел изначально в команду опыта покупателя. Делали всякие интересные фичи, которые аффектили наших байеров. Вот. А в дальнейшем уже, лучше, наверное, попозже расскажу, стал работать в разных других командах и там тоже всякие интересные штуки делал. Работал на команде возвратов и сейчас делаю штуки для всего маркетплейса Озона.
Супер, но есть у меня информация, что пришел ты в IT вообще совершенно из другой сферы. Вот можешь об этом поподробнее?
Да, конечно. По образованию я следователь.
Да, интересно.
Да, действительно, это очень интересный путь. Закончил я Московский университет МВД России. И после этого 2 года я работал следователем в районном отделе. Вот.
Слушай, ну это вообще, да, очень необычная история, я чувствую, сегодня у нас последует. Как это получилось?
Да, есть, да. С удовольствием расскажу.
Сколько времени ты, кстати, на данный момент работаешь в Озоне?
В Озоне я 7 месяцев. А всего проектом я, получается, уже почти 2 года работаю.
Почти 2 года. Но вот 2 года назад состоялся твой переход, да, с сферы вообще МВД и этой структуры в сферу IT.
Угу. Даже не 2 года назад, там чуть поинтереснее получилось. Давай, наверное, сначала расскажу.
Давай, давай.
Я думаю, интересно будет. Знаешь, я когда готовился к подкасту, я понял, как, наверное, людям надоели истории успеха, когда приходят чуваки и такие, ну, я встаю там в 5 утра, бегаю 100 миль, читаю целую книгу, пишу целую книгу, и потом начинаю работать в своем IT-суперстартапе. И, в общем, когда я готовился, я понял, что важно донести, что я обычный человек, которого просто, скажем так, получилась в жизни такая интересная история. Собственно, как все это получилось? Я учился в школе, был обычным парнем, не был гением, не шел ни на какую золотую медаль, там много хулиганил и все остальное, что делают пацаны в школе. Угу. Вот. И когда пришло время выбирать свою профессию, у меня получилось, что это был, знаешь, такой больше династический выбор. То есть мой отец, он связан с органами, и он подтолкнул меня к решению. И я решил, знаешь, так по пути наименьшего сопротивления пойти и выбрать эту профессию. Но вскоре очень пожалел об этом, потому что как только началась учеба, я, знаешь, буквально сразу понял, что это прям совсем не мое. Но
назад на тот момент уже пути не было, да? То есть надо было идти до конца.
Да. Назад уже пути не было, потому что там определенный контракт заключается, когда ты на учебу поступаешь. Mm-hmm. В общем, система устроена так, чтобы ты из нее никуда не свалил. Mm-hmm. Вот. Поэтому, да, к сожалению, многие люди там уже, когда даже не хотят работать, вынуждены продолжать. Люди, у которых, знаешь, не хватает решимости там бросить это все. Mm-hmm. Вот. Буквально, то есть, с первого курса я понял, что, блин... Это не мое, но я подумал, что нужно постараться почерпнуть из этого что-то полезное. Говоря, знаешь, вот о том, что я почерпнул за время учебы, что полезно сейчас, это, наверное, там было очень много психологии. Психология допроса, там, психология проведения там, различных следственных действий. И сейчас получается так, что я, знаешь, экстраполирую знания, которые я получил на свою текущую деятельность, как бы это странно ни звучало.
Вот это тоже будет очень интересно послушать, но чуть позже, да, тоже хочу послушать несколько примеров. Так, отлично, да, дальше.
Вот. И по мере того, как я учился, я понимал, что, блин, приближается же работа. Mm-hmm. Это же вообще прям все по-взрослому начнется. И, в общем, закончил я. И пришел на распределение. И мне говорят, ну, иди, друг, работай в райотдел следователем. Ты знаешь, мне кажется, многие люди по жизни прям идут с комплексом самозванца.
Uh-huh.
Я пришел туда, сел за стол и такой... Это что, реально, что ли, происходит? Я что, реально сижу в отделе полиции? Знаешь, многие люди еще думают, что полицейские — это какие-то нелюди, которых там в детстве обижали, а я как бы вообще не хотел там находиться. И некоторые люди в моем окружении мне не нравились. Кто, на самом деле, большинство ребят абсолютно нормальные, адекватные ребята с адекватными и нормальными позициями по жизни, которые там просто в той или иной ситуации оказались. Но были и неприятные люди. Вот, и пошла моя работа, в которой на самом деле, знаешь, очень много различных историй было. Могу некоторые из них рассказать.
Вообще, да, очень интересно. Давай, знаешь, с чего начнем? Вот ты вот пришел, да, на свой первый рабочий день, на свое рабочее место. Угу. Вообще, что входило в твои обязанности? Там не давали же тебе сразу раскрывать какие-то дела? Или прям сразу с места в карьер?
Ну, можно и так сказать, да. Там как бы рассчитывается на то, что ты... Нет, конечно, какой-то онбординг.
Да-да-да, можно ли применить к этой сфере?
Да. Какой-то онбординг есть. Сперва дают тебе... Короче, смотри, все дела уголовные распределяются, грубо говоря, на два типа. Это висяки, дела, по которым лицо, совершившее преступление, не установлено.
И в бэклоге лежат.
Да, типа того, да. Это, то есть, как бы какие-то фичи в бэклоге. И есть дела, по которым лицо, совершившее преступление, уже установлено. Это вот типа фичи в проработке. Вот. И новичкам зачастую дают дела, по которым лицо не установлено, для того, чтобы они там просто сидели, там бумажки по ним печатали. И мне дали там какую-то совокупность вот этих там старинных, никому не нужных, всеми забытых дел. И я такой, знаешь, молодой, думаю, да ладно, что, поразгребаю их. Стал их разгребать и...
Пару дел раскрыл.
Да, как-то получилось, что одно... Да. Как-то получилось так, что одно дело, я его листал, знаешь, какого-то мохнатого года. И я понимаю, что я могу здесь установить человека, который совершил преступление. И если ты думаешь, что сейчас будет там, знаешь, история, как я там из пробирки, в пробирке там жидкость переливал и там отпечатки пальцев смотрел, нет, я просто позвонил по номеру, с которого якобы звонили мошенники и трубку взяли.
Обалдеть.
Вот. Ну, зачастую, знаешь, когда человек использует для преступления какой-то номер телефона, он какое-то время им не пользуется, а потом снова начинает. Вот, и трубку взяли. Я сказал, здрасте, приходите, мы вас арестуем.
Так.
Они сказали, нет-нет. Ну, типа, там, я пробил номер и приехал в дом. Вот, очень интересная, на самом деле, история получилась, потому что... А, кстати, слушай, забыл...
Да-да-да-да-да.
Совсем забыл сказать одну очень важную вещь, которую я считаю важным сказать. Все, что я рассказываю, связанное с моей работой и следствием, это, конечно же, я выдумал до подкаста. Это все плод моей фантазии и ничего общего с реальными уголовными делами не имеет. Ребята, думаю, вы понимаете.
Конечно.
Вот. Да, это все я выдумал и очень красочно сейчас расскажу.
Ну, интересную историю послушать можно, поэтому...
Да, интересная, да. У меня хорошая фантазия. Вот. Там довольно интересно получилось. Я приехал с обыском, и мне открывает дверь пожилой мужчина. И так вышло, что преступление совершила его дочь. А они, там было мошенничество. Они разместили объявление о том, что вот такая-то квартира сдается за такие-то деньги. Ну и, соответственно, человек перевел эту сумму, после чего ему сказали спасибо, друг.
Слушай,
вот, и так...
ну да, самое главное, что история-то вот эта раскрыта была, то есть это же могла быть такой историей успеха, которая там дальнейший толчок тебе могла дать в развитии. Не было такого? То есть не появились крылья в этом плане, да, что надо дальше развиваться?
Нет, ты знаешь, я тебе больше скажу, я всегда очень сочувствовал и переживал бандитам.
Отличную профессию ты выбрал.
Да, немножко Робин Гуд такой из меня получился. И даже вот говоря про это самое первое дело, Я просто попросил их вернуть деньги человеку, потерпевшему, и никого не стал привлекать к ответственности. Когда я потерпевшему позвонил, он просто не верил своим ушам. Знаешь, я звоню ему, такой: «Алло, здравствуйте». Он такой: «Здрасте». Я говорю: «А вы 2 года назад писали заявление, что у вас там на 60 тысяч обманули?» Он такой: «Ну да». Я такой: «Ну приходите, вам их вернут». Он такой: «Что?»
Слушай, это круто. Вот.
Да, нет, ты знаешь, я не могу сказать, что какой-то я такой, знаешь, драйв Шерлок Холмса словил и после этого стал раскрывать дело за делом, потому что очень много, знаешь, наверное, как и везде, очень много бюрократии, очень много операционки, и люди, которые, ну, действительно, со светлыми умами туда приходят, они зачастую гаснут там.
Вот, кстати, да-да-да, вот. Хотел у тебя спросить. То есть, ты знаешь, в принципе, с одной стороны, вроде как много бюрократии, с другой стороны, такая работа, когда ты приходишь с утра на рабочее место, и ты же до конца не знаешь, что тебя будет ждать. Вот как твой рабочий день в тот момент строился? Вот ты пришел, у тебя там есть кипа документов, которые нужно разобрать, или постоянно что-то подкидывают новое?
Смотри, тут, я думаю, можно распределить дни, когда ты дежуришь, и дни, когда ты не дежуришь. Самое отстойное, конечно, это когда ты дежуришь, потому что нужно ходить с пистолетом. Как я это сильно не любил.
Почему? Вот.
Ну, потому что...
Ну, наоборот, всем же парням кажется, что вот я там с пистолетом, крутой, все дела.
Нет, ты знаешь, вот мне не нравится энергетика оружия, не нравится энергетика какого-то насилия. Вот. Я за мир во всем мире. И... В общем, мне это не нравилось.
Понял.
И ты приходишь, получаешь оружие, и после этого ты на все вызовы о преступлениях по своему району выезжаешь. Выезжаешь, пишешь там протокол, все такое, опрашиваешь людей, которые там что-то видели или слышали. И таким образом формируешь там уголовное дело. Вот, и эти дни, ну, они, знаешь, прям пролетают, потому что все время мотаешься. А обычный рабочий день, это ты приходишь, чаще всего еще не носишь форму, не носишь пистолет и просто сидишь какие-то, ну, над своими делами, думаешь, как их раскрыть, думаешь, как, ну, каким образом работу над ними построить. Вот. Ну что, уже к историям, может, Илюх?
Давай, вот последний вопрос. Как ты, собственно говоря, в этот момент, я не знаю, не выгорал, как апатию не смог словить? Или все это было и как-то с этим приходилось бороться?
Было. Было, Илюх, было, выгорал, ловил апатию. Ну, на самом деле, в таком даже депрессивном состоянии, можно сказать, находился. И очень долго не мог решиться бросить. Потому что, знаешь, когда ты 5 лет на что-то учишься, потом ты 2 года в этом работаешь, очень сложно взять и выйти. А еще там же очень большая нишевость. То есть ты прям юрист уголовного профиля там, с обвинительным уклоном. И, ну, все люди думают: блин, ну окей, вот я сейчас уйду, и чем я буду заниматься?
Да,
я
да,
же
да,
больше ничего не умею. В принципе, я думаю, что такие мысли есть у очень многих людей, которые там работают там, в профессиях, не связанных с там, государственными органами или чем-то подобным, а просто там боятся там, с экономиста на юриста сменить профессию, да, потому что им это больше нравится, то здесь это прям максимизировано.
Ну и вот как ты в эти моменты, как ты держался? То есть просто старался думать о том, что когда-то все-таки получится что-то изменить?
Слушай, ну, у меня, знаешь, как получилось? Я, да, сперва просто там старался как-то там менять обстановку. Спорт, на самом деле, очень спасал. Я почти всю жизнь занимаюсь спортом. Это такая хорошая сублимация. Старался сам над собой работать. И уже на финальном этапе я пошел к психологу. И мне, вот, можно так сказать, психотерапия довольно сильно помогла решиться на то, чтобы все это оставить. Вот.
Клево. Ну, а теперь давай, да, закончим о грустном, пару веселых выдуманных историй.
Да, пару веселых выдуманных историй. Короче, давай начнем с первой. Произошел грабеж. Украли 1 000 000 рублей у пожилого человека. Когда он шел с ними от машины, в которых ему их передали, до дома, да? Ну, то есть, как бы тут любому человеку сразу понятно, что это сделано по наводке. Ко мне приехал такой, знаешь, старый матерый опер. А, и этот пожилой мужчина, он говорит, скорее всего, это были кавказцы.
Ага.
И ко мне приехал такой старый матерый опер и говорит, я отсмотрю все машины, которые проезжали. Я говорю, слушай, там, Петь, ты представляешь себе, что это такое? Там, это же шоссе. Как ты их все отсмотришь? Я говорю, и чего ты там ждешь? Типа, черную приору на 0,5 регионах? Что они, что так приедут люди по наводке грабить? Он говорит, слушай, я отсмотрю, а там посмотрим. Я такой, ну окей. Я там дальше какие-то что-то по этому делу запросы рассылаю. И он через два дня приходит, такой два дня смотрел этот поток, а там тысячи машин.
Красные-красные глаза, не выспавшись.
Да, и просто кладет мне на стол распечатку, и там черная привора с 0,5 номерами. И просто типа мы такие, окей, это они. И мы их задержали. Это, знаешь, вот это знание, которое я получил вот конкретно от этого человека в ходе вот этого расследования, я сейчас тоже экстраполирую. Никогда не надо преувеличивать проблему и никогда не надо, скажем так, наделять каких-то конкурентов или там каких-то своих условных противников чем-то, каким-то слишком большим интеллектом или слишком большой сложностью. То есть все люди чаще всего выбирают самый простой путь и идут по нему. Вот. Так что вот я прям из этого расследования извлек.
Ну, это крутой инсайт такой, да.
Вот эту инфу, да-да-да. Типа, никогда не переоценивай масштаб проблемы. Скорее всего, она очень легко решается.
Клёво.
Каким-то самым простым, банальным путем. Вот. Слушай, была еще одна история.
Ага.
Такая, знаешь, когда я прохожу собеседование, ну, у меня, естественно, в моем резюме написано, что я стрессоустойчивый, но, знаешь, я вот что называется for real, потому что вот была еще одна выдуманная история, после которой я понял, что, черт возьми, я действительно стрессоустойчивый. Это тоже было еще одно задержание. У тебя, наверное, у тебя на подкасте никогда такие истории не рассказывали.
Я поэтому такие внимаю, да, очень-очень
да,
пристально.
Такие слова не употребляли. Это было разбойное нападение на, как бы так сказать, знаешь, такое место, где людям оказываются услуги сексуального характера.
Uh-huh.
И вот на это место было совершено разбойное нападение, украли там деньги и все остальное. И этих людей задержали. Это было двое человек. И у них в машине сидела еще одна женщина.
Так.
Никто не мог понять. Ну, сидела и сидела. Их задержали, ее просто, типа, свидетелем. Окей. В общем, огромное количество там следственных действий мы провели. Осмотрели эту квартиру. Кстати, я недавно видел ее сдающейся на Циане.
Ты отслеживаешь, да?
Нет, я, знаешь, просто смотрел квартиру на районе и увидел ее. А там, знаешь... Такие обои с сердечками, кровать с таким, знаешь, подголовником огромным в форме сердца. И там описание. Уютная двушка в центре Москвы. Я такой, ага, думаю, очень уютно.
Там еще и скрытые камеры где-нибудь установлены по-любому.
Я тебе отвечаю. Это вот ты чертовски прав. И там именно фотографии, на Циане фотографии квартиры со скрытых камер.
Ужас, ужас.
Серьезно, что ли?
Угу.
Yes.
Вот. И, ну, привезли их в отдел. И расследование строится всегда таким образом, что сперва допрашиваются потерпевшие, потом свидетели, и в самом конце подозреваемые, для того, чтобы у тебя уже вся информация была на руках, ты им, если что, мог ее предъявить. И мы допросили всех свидетелей, допросили всех потерпевших. А потерпевшие, это вы сами понимаете, кто, да? То есть у нас там такой прям нормальный состав сидел. Это, собственно, девушки.
Супер, супер.
Вот. И время вот этой девушки, которая с ними сидела, она вот прямо перед ними. Незадолго до этого одна из потерпевших девушек попросилась в туалет и увидела, что бачок туалета неровно стоит.
Ага.
Она его открыла, и там в целлофановом пакете лежал телефон. мы такие, ну, телефон и телефон. Ну, откуда мы знаем, чей это телефон, там, там огромное количество дел расследуется, мало ли кто скинул его. Мы такие, ну, окей, я положил его к себе на стол. Думаю, потом там отдам ребятам, они его вскроют и посмотрю, что там внутри. И я привожу эту девушку, которая с ними в машине сидела. Назовем ее Таня. Привожу Таню, сажаю ее. Она, ну, как бы просто с ними в машине сидела, да? Она как свидетель идет, но она этого не знает. Менты, знаешь, они в нарушение главных принципов скрама всю информацию непрозрачной держат максимально, чтобы человек был в стрессе, чтобы он думал, блин, а есть на меня что-то у них или нет? Вот, и я сажаю ее и такой думаю, блин, я так хочу в туалет, ну что может случиться?
Так.
И сидит, типа, я пока схожу. Я иду в туалет, возвращаюсь, и дальше начинается кино. То есть, если вы смотрели там всякие настоящие детективы и вот все остальное. Не знаю, может, оставишь ты эту историю, может, ты ее вырежешь, но я иду в коридоре и понимаю, что мне навстречу выходит девушка, которая сидит со мной в кабинете, и она вся в крови. Ну, типа, вот прям она вся в крови.
Так.
Я забегаю в кабинет и понимаю, что Таня, которую я привез и посадил, она взяла канцелярский нож и вскрыла себе вены.
Охренеть.
И, знаешь, это типа, ну, как в песнях из нашей молодости, из 2007-го, не вдоль, а поперек.
И у нее... по-тупому, короче.
Нет, по-крутому, по-крутому. То есть, типа, сверху вниз. И, знаешь, сцена как в «Убить Билла» просто вот. И я такой, так, ну, я знаю, что делать. Знаешь, что самое забавное? Не было паники вообще. Не было ни паники, ни мандража. Там ей кто-то пытается чем-то зажать руку, а я, знаешь, как будто как робот делаю какие-то действия. Я просто ставлю свою ногу на стол, вытаскиваю шнурок из ботинка и делаю, натягиваю ей жгут с помощью этого шнурка и карандаша. Вот у меня фантазия-то разыгралась, да, пацаны?
Я
накладываю...
Да-да-да, давай.
Потом степлером зашил ей вены.
Да-да-да. Я накладываю ей жгут и понимаю, что... Ну, почему же она это сделала? Окей, непонятно. Но фишка в том, что если ее отпустить, да, типа, если вызвать скорую и все, там, типа, пока, то... Вы, наверное, тоже, может, видели это в фильмах. Люди по невменяемости часто съезжают с уголовного преследования.
Mm-hmm.
Yeah. То есть, типа, ой, сори, я дурачок, типа, все. И ее бы отвезли там, в психушку, и она бы съехала. И я такое понимаю, что мне сейчас нужно ее допросить. То есть, типа, вот то, что было, это только первая часть. Она сидит, знаешь, в таком, ну, довольно-таки коматозном состоянии. И... Я сажусь за свою клавиатуру, да, которая немножко в крови, и такой, ну, поехали. Что ты делал вчера? Вот. А она, ну, довольно плохо себя чувствует. Вызвали скорую. Приезжает скорая, и скорая говорит, нам нужно ее увезти в психушку. Я понимаю, что этого сделать нельзя. И говорю, ребят, вы должны оказать первую помощь, поэтому оказывайте ей ее здесь. Они говорят, окей. Они разворачивают вот эти все свои причиндалы, кладут ее руку на мой стол и начинают ей зашивать руку на моем столе. Я в это время веду допрос. Там еще какие-то люди ходят, что-то происходит. И знаешь, у меня тогда так мысль такая, типа, была в голове. Я такой, черт возьми, это ведь я сейчас делаю, да? Это ведь не кино, не фильм. Я думаю, ну ладно. И в продолжение истории, то есть я уже закончил, я ее допросил. И а у меня, ну, у ментов очень плохое материально-техническое обеспечение, и у меня был очень фиговый принтер. И там, знаешь, ситуация уже накалилась практически до предела. Там рвались санитары для того, чтобы ее увезти в психушку. Врачи на меня уже бузили, типа, отпусти ее. мои коллеги как бы хотели, чтобы я там продолжил допрос. Она там сидит, откидывается, и это, знаешь, такой шум-гам.
Угу.
И я такой, знаешь, беру и кричу такой: «Все, тихо, я печатаю». Нажимаю печать, и знаешь, типа, просто гробовое молчание, и вот этот звук, типа... И принтер начинает очень медленно печатать одну страницу, очень медленно. И ты дальше тоже, знаешь, как в кино, один из санитаров просто смотрит такой, «Ребят, вы что, ненормальные, что ли, совсем?» Короче, через самые долгие 2 минуты в моей жизни протокол распечатан. Я даю ей его, ручку, отворачиваюсь.
Подписывай кровью, да?
Да. Я даю ей протокол, ручку, отворачиваюсь и слышу хлопок. Ага. Я поворачиваюсь назад и понимаю, вижу, что типа один из оперов типа поймал ее за лоб, ага. А она хотела глазом типа садиться на ручку. Я такой: «Так, окей, хорошо». Просто держу ее за руку. Она подписывает. Ее увозят. И знаешь, кабинет пустеет. Ну, типа за 5 секунд. То есть вот, типа ее увозят, все выходят, кто-то выходит. Я сижу один в кабинете, ага. Я понимаю, что я испытал самый сильный стресс в своей жизни.
Жесть.
И знаешь, с одной стороны, это... очень плохо, когда человек проходит через там стресс и все такое. Но с другой стороны, в тот момент я понял, что хуже в моей жизни уже не будет. То есть сильнее стресса я в своей жизни уже не испытаю. И потом, когда я работал проектом, и у меня там горели сроки, или как-то раз там мы очень серьезно нарушили NDA, и там буквально у всех там тряслись коленки, блин, типа, что делать? И я такой думаю,
ты просто давайте я поговорю. Ставил ногу на стол.
Давайте я поговорю с заказчиком. Да. Я такой: «Ребят, давайте я поговорю с заказчиком. Все нормально, вообще все в порядке». И мне говорили: «Блин, Гер, вот ты такой стрессоустойчивый, это, наверное, какая-то там терапия или практика». Но, к сожалению, это вот, да, такой опыт.
Слушай,
вопрос
хочется...
такой.
Да.
Илюх, подожди. Вопрос такой: да что там, почему ты как-то сюжетная линия где-то прервалась? Что за телефон?
Молодец. Абсолютно правильный вопрос. И, короче, потом. Вот прям очень хорошо, что ты спросил, потому что я забыл рассказать, а это очень важная деталь, которая делает из всей этой картины прям книгу Эдгара Аллана По или Шерлока Холмса. Эта девушка, которая Таня, она была, оказывается, в прошлом тоже предоставляла услуги подобного характера и наводила грабителей на те места, где эти услуги предоставляются. И у нее в телефоне были карты и типа точки маршрута в Яндекс.Картах, куда они ездили. И мы потом, запросив информацию, так раскрыли еще 5, по-моему, эпизодов этих же преступлений. Блин, очень круто, что ты спросил. И она понимала, что у нее в Яндекс.Картах эта история. Вероятно, она не знала, как ее стереть. Вот, кстати, обязательно будьте грамотными в диджитал. Возможно, вам не придется умирать тогда. Вот. И так как она, наверное, не знала, как стереть историю в Яндекс.Картах, или подумала, что мы сможем как-то ее восстановить, а мы действительно могли бы ее восстановить, то она решила этот телефон скинуть. И когда она увидела его на моем столе, это я не знал, чей это телефон. Если бы она ничего не сделала, я бы, может, и забил на него вообще в рамках этого расследования, забыл бы.
Uh-huh.
Но на воре шапка горит, и она подумала, что все, меня раскрыли, они все знают. И решила, что предпочтет тюрьме свой скоропостижный конец.
Капец.
Слушай, я думал, какая основная мысль была найдена во всей этой ситуации, но понял, да, будьте грамотными в диджитал, чтобы скоропостижно не умереть. Отлично, хорошо.
Да, ребята, обязательно курсы компьютерной грамотности, если вдруг кто-то еще не разбирается.
888.
Да, как стереть куклу, как стереть историю.
И первая помощь при порезах вен.
Да, да, да. Кстати, на самом деле, это тоже полезный скилл.
Комплекс услуг. Слушай, ну вот, Гера, и вот из этой вот киношной истории ты рассказываешь, мы действительно себя чувствуем в каком-то сериале «След» сейчас, вот прям там в сюжетной линии. Вот и как ты в итоге все-таки, через какое время ты понял, что все, ну, это уже конец?
Микро-вопрос еще. Сейчас, подожди.
Да.
А кабинет долго отмывали, нет?
Слушай, кабинет, да, кабинет действительно долго отмывали, потому что вот реально как убить Билла. То есть
стены
это...
были тоже, да, за...
Ну, частично, да, там. То есть как бы вот она, видать, там под давлением, вот в, я не знаю, что это, вены, артерии, и она из-за этого прям выплескивается. Вот. Ну, чисто такая тема для IT-подкаста, пацаны.
Ну, да. Клево. Окей, Илюх, давай твой вопрос.
Да-да-да, ну вот как ты вот из всей этой киношной истории решился все-таки сменить профессию? Вот как, какой был, я не знаю, последний случай, может быть, или последняя точка, когда ты сказал себе, все, ребята, до свидания, я пошел искать другое место?
Угу. Слушай, ну смотри, на самом деле, знаешь, какой-то кульминации не было, то есть того, что... знаешь, события все усиливались и усиливались, все более и более жесткие события происходили, и потом вот я в какой-то момент взял и ушел.
Угу.
Просто все больше, скорее, знаешь, такой апатии, депрессии от того, что мне просто не нравилось, чем я занимаюсь. Я чувствовал там какое-то давление там со стороны там отца, что вот я обязан там этим заниматься, со стороны общества, что вот ты отучился, давай там работай. Как-то так ты там возьмешь и все там сменишь, и начнешь там какой-то фигней в компьютере заниматься. Вот. И вот в какой-то момент как раз я еще пошел в терапию, где очень успешно все это проработал и понял, что, блин, да ничего страшного вообще нету в том, чтобы взять и изменить свою жизнь тогда, когда ты захочешь, и жить дальше так, как ты захочешь. Вот. И я сделал это летом 2019 года, но и после этого не сразу так получилось, что я такой раз и стал проджектом. Mm-hmm. Там тоже была довольно интересная история, потому что был такой кулдаун у меня, знаешь, я год не знал, что делать, вот прям практически ровно год. Я там уехал в другую страну, жил в горах, медитировал, много там занимался спортом, mm-hmm. рисовал, короче, думал над тем, как мне, ну, типа, как мне дальше построить свою жизнь. Это вот, кстати, тоже такой, знаешь, интересный инсайт. Многие люди считают, что если что-то менять, то вот прям сразу обязательно надо идти на тот же уровень, где вот там mm-hmm. ты был там юристом, да, после вуза, а вот решил стать экономистом, и ты должен там обязательно на тот же уровень пойти. И вот я со временем, знаешь, и там над своей там гордостью работал, и вот над всем остальным, что... Я могу начать с нуля, я могу быть джуном там 24 года мне тогда было, я могу прийти и все начать с нуля. И как раз пандемию я вот прожил в горах, ну, самый такой пик, и вернулся в Москву и стал думать, чем же мне заниматься. И один мой друг по имени Тимур, замечательный человек, сказал мне: «Гер, слушай, а давай ты станешь проджектом в IT». А я не знал, как в Word вставить Excel-таблицу.
Вот я об этом хотел сказать, спросить точнее. То есть ты вообще к IT никакого отношения
абсолютно,
не имел?
Абсолютно, абсолютно. Никакого отношения к IT я не имел. Я вообще, я у меня даже компьютерной грамотности не было.
Mm-hmm.
То есть вот, ну, я в PowerPoint там не знал, как презентацию запустить. И я как бы, как контраргумент ему это говорю, что: «Тимур, у меня не получится». Он говорит: «Гер, это абсолютно не важно.
Слушай, у тебя был гернавык. Ты знал, как запустить печать на принтере. Пусть на 2 минуты».
Плюс. Кстати, ты знаешь, этот навык ни разу мне не пригодился в роли IT-проджект-менеджера, потому что никто уже не печатает документы.
Ну, да.
Не, ладно, один раз мы какую-то шуточную бумажку распечатали и приклеили там пацану на стол. Ну, в общем. И он говорит: «Слушай, это вообще не важно. Каким-то хардам я тебя запросто и очень быстро научу, а софты у тебя крутые, и ты сможешь ими пользоваться». И я такой: интересно. И В общем, я приехал, мы там с ним встретились. Mm-hmm. Такой: Гер, вот сейчас мы тебе там нарисуем резюме. Да, ребят, я очень, очень сильно наврал в своем самом первом резюме. Я там придумал себе какой-то опыт. Я думаю, многие так делают, я каюсь, решил с вами быть честным. Он говорит: мы сейчас тебе что-нибудь придумаем, я тебе вот в голову вот так вот расскажу, что такое бэк и фронт, ты вот донесешь туда, вот так вот выплеснешь им, и дальше просто расскажи про себя и про то, ну, какой ты человек. Они больше будут смотреть на это. И вот это, кстати, наверное, тоже очень важный такой момент, что когда нанимают джунов, больше, скорее смотрят на то, как джун мыслит,
угу,
в какую сторону он пойдет, типа, именно как он будет размышлять, а не оценивают какие-то харды,
есть, да,
харды, типа, напиши JSON.
У тебя, да, может быть, вообще не быть навыков, но ты такой быстро схватываешь и смотрит больше даже на это, чем... Ты все равно сможешь научиться, да, и на то, какой ты в коммуникации и так далее. Потому что если ты очень крутой чувак, но говорить не умеешь, то, короче...
Да.
Ну вот вы так просто говорите, что так легко это сделать. А вот у тебя сколько времени заняло, ну, выйти хотя бы на какой-то такой легкий уровень, вот действительно обучиться тому, что было нужно?
Сейчас расскажу.
Ага.
Одна встреча. Короче, смотри, вот я просто представь, я не знаю ничего,
ага,
абсолютно ничего. Я приезжаю, мне рассказывают, что такое фронт, что такое бэк, да, что такое API, мне не рассказали. Кстати, на собесе спросили об этом, я сказал, я не знаю. Мне рассказали, что такое фронт и бэк, какие есть языки программирования, и что такое скрам, что такое спринты, демо, ретро, дейли и все такое.
Ага.
Я такой: окей, вот так вот уши заткнул, чтобы это не расплескалось никуда. И донес до собеседования, и там все это выплеснул. Кстати, получилось довольно интересно, что первая компания, в которой я работал именно в должности проекта, это была компания QSoft. Это довольно такая известная в России студия. Они делали там много крутых интернетов. И я еще попал на проект Kia. Я делал сайт kia.ru. Запустил там огромную кучу всяких интеграций, кучу моделей, разделов этого сайта в дальнейшем. Но в самом начале, когда я пришел на интервью, и меня там стали что-то по техническим вопросам спрашивать, я слегка плавал, как, наверное, большинство проектов, особенно джунов. Вот. А когда мы перешли уже, знаешь, на какие-то софты, то вот тут я, пожалуй, показал, что я могу правильно мыслить, и просто я подумал: блин, да ладно, все самое страшное в моей жизни уже случилось, ничего страшного не будет, я просто буду общаться так, как я бы общался.
Mm-hmm.
Вот, прошло какое-то время, и в назначенный срок, когда мне должны были ответить, мне не отвечали, и тогда я сделал то, что я делаю всегда, когда я собеседуюсь, я написал сам. Многие люди думают, что да вот, что я буду писать, там, я крутой. Но правда в том, что люди собеседуют огромное количество людей, кандидатов на какую-то вакансию, и я не вижу ничего там постыдного, или там мою гордость никак не затронет в том, чтобы я написать, типа, как дела, когда будет обратная связь.
Mm-hmm.
И вот буквально я написал: привет, как дела, там, когда будет обратная связь. И мне сказали: да, слушай, мы прям думаем тебя нанять, честно говоря. Когда сможешь выйти? И я просто ловлю дикую эйфорию. Uh-huh. Я понимаю, во-первых, знаешь, вот это чувство, что ты хакнул систему, что, ну, ты смог, типа, в какой-то очень короткий промежуток времени овладеть каким-то навыком и показать то, что ты им владеешь. Вот. И мне назначили день, когда я должен выйти. Я такой: да, все окей. И я прихожу. Знаешь, я помню вот это чувство.
И там эта девушка сейчас, да, подожди, которая была в предыдущей истории.
Разработчик сидит такая, печатает. Вот. Я сижу, и мне, типа, дали комп и говорят: вот, слушай, смотри, вот нажми F12, Посмотри, тут, короче, в коде нужно ресайзы посбрасывать и посмотреть техтребования к картинкам, чтобы подрядчику, который дизайн делает, предоставить. Угу. Сделай это, пожалуйста. И я такой сижу и думаю, ну все.
Конец, да.
Понятно, сейчас меня уволят. Я не знаю, что такое инспектор. Я не знаю. Да, я не знаю, что такое ресайзы, я не знаю, как их сбрасывать. Я вообще не там какой-то CDN. Все понятно. Я еще, знаешь, жесткого самозванца ловил. Я думал, что сейчас просто через окна спецназ вломится, меня вот так вот мордой в пол положит, скажет: ты че, ты почему сюда пришел?
А ты видел, как это происходит в жизни, да, поэтому.
Да ты ничего не знаешь, пошел вон, и с позором, в общем, меня там, типа, как знаешь, как с пиратского корабля вот так вот наступит, и я с этой доски упаду в море. И этого не произошло. Ни в первый день, ни во второй, ни в третий день. Я такой, и, знаешь, чуть-чуть подрасслабился и понял, что если просто, типа, спрашивать о том, что ты не знаешь, то тебе отвечают, и ты это узнаешь. Бинго. И я стал это делать. Я не боялся показаться глупым. Я забил вообще на это. На то, что, типа, вот, да, сделаю вид, что я все знаю, и потом буду сидеть и не понимать ничего. И я стал спрашивать: слушай, а что это, а что это, а что это? И мне, по мере того, как мне отвечали... И вот ты спросил, типа, сколько времени у меня заняло. Через 3 месяца я уже учил менеджеров джунов. Через 5 месяцев...
Как ресайзики сбрасывать, да?
Нет, кстати, не только. Вот. Через 5 месяцев я написал инструкцию, по которой до сих пор я знаю, что работает... Работают все менеджеры, которые приходят, ну, конкретно в этот отдел. Вот, то есть 5 месяцев. То есть через 5 месяцев я уже закончил инструкцию. Я ошибался. То есть у меня была команда разработки, был тимлид Игорь, просто Игорю всю свою любовь посылаю, замечательный человек. Сейчас, знаешь, у меня был такой концерн. Я раньше, когда думал, ну вот есть компании, там, Mercedes, там, Kia, там, BMW, это мировые гиганты. Я представлял себе разработчиков их сайта, что это, ну, как минимум 100 гениев, там, которым по 30 лет, и они сидят в костюмах и бьют по клавишам. И когда понял, что у меня тимлиду 20 лет, и он гений, он, типа, очень вообще... Очень умный чел, но что это просто молодые парни, молодые ребята, такие же, как я, и нету никакого там, знаешь, гэпа, и нету никакого снобизма, если это просто нормальные люди. Вот. Да, конечно, мы ошибались. Мы там факапили релизы как-то раз. В общем, мы хотели сделать функционал скачивания PDF-ки, ну, где написано там какая-то машина, какая модель. Ага. Какой у нее двигатель и все такое. И в нее хотели типа сделать ссылку, короткую ссылку на саму эту комплектацию. И так вышло, что мы эти короткие ссылки зарелизили раньше, чем зарелизили PDF-ку. И поэтому, когда ты типа переходил по этой короткой ссылке, ты просто ловил 404-ю. Uh-huh. Вот. И мы в панике там ночью это все дорелиживали, получили там какую-то порцию хейта поучительного вот нашего руководства. Но это такие моменты, знаешь, которые... Они меня уже не пугали. Я понимал, что я должен пройти через это, я должен получить этот опыт. И плохой опыт — это тоже опыт. И что я в этом совершенствуюсь. И я в этом совершенствовался, рос. И... Слушай, я забыл один очень важный момент рассказать. Короче, я когда... до того, как я пошел работать в Qsoft, я в этот же момент еще поступал в вышку. Я поступал на психологию в бизнесе. У меня была очень интересная тема конфликтологии в бизнес-командах. И... За неделю до поступления в вышку и за неделю до моего приема на работу мне ломают нос.
Ух ты.
Очень сильно. То есть мне прям очень сильно ломают нос. И знаешь, это как тоже такое, знаешь, очередное испытание было на вот этом пути. Когда я помню, я лежу в больнице, мне там нужно готовиться к собеседованиям, к поступлению, и я не могу это делать, потому что мне глаза тяжело открыть. И вот тогда я себе сказал, блин, да, я должен пройти через это, и потом я буду вознагражден, я буду счастлив, мне будет проще.
Слушай.
И действительно, у меня все это получилось, и все вышло очень круто.
Это прекрасно, но вот у меня сейчас мысль появилась. А может быть, они не подходили к тебе в течение этих нескольких дней, боялись сломанного носа? Возможно ли это?
Не-не-не, у меня тогда уже все уже было нормально, да, уже не было.
Да, Гер, смотри, да, если серьезно, вот как ты думаешь, из-за чего это произошло? Из-за того, что сейчас руководители IT-компании, они в принципе пока еще, может быть, от российских, да, джунов, так скажем, не ждут чего-то сверхъестественного? Или просто вот так попалось, такой вот коллектив оказался, который готов был тебя принять таким, обучить и дальше уже вырастить?
Слушай, ты знаешь, я бы, в принципе, не выделял такую когорту руководителя российских IT-компаний. Угу. Вот знаешь, за то время, пока я работаю, я понял, что... А я, знаешь, очень много про скрам, про команды, про психологию, про, знаешь, то, чтобы быть бадди для своей команды. Вот они бы на стрелку за меня пошли, отвечаю. Вот я очень много, очень сильно про это. Да, есть методологии, да, я знаю, как они называются, я знаю там 10 методов скоринга бэклога, но самое важное, на мой взгляд, это то, как ты выстраиваешь отношения с людьми, которые ты работаешь.
Mm-hmm.
И руководители IT-компаний, да, это некая когорта людей, но это разные люди с совершенно разным бэкграундом, с совершенно разными характерами, и нету какой-то гарантии, что этот человек будет хороший, а этот человек будет плохой, потому что есть совершенно разные способы управления командами, да, есть какой-то жесткий императивный метод, когда команда ставится там в какие-то рамки. И этот метод, он абсолютно работает, он там доказал свою работу нам за многие годы. Есть метод, когда ты более лоялен и даешь команде свободу, и я сторонник этого метода, и в моей практике он доказал свою работу. Поэтому у меня были прекрасные руководители. Вот сейчас бы я, знаешь, мог рассказать и попесочить их, но у меня была прекрасная руководитель, которая... очень быстро меня вырастила, mm-hmm. очень быстро меня вырастила, которая помогла моим софтам развиться и, знаешь, скорее даже экстраполировать мои софты на те задачи, которые передо мной стояли там. И помогла мне развить харды, которые, знаешь, там, типа, там, посмотреть, там, ГА, посмотреть, там, скрипт Google Аналитики или, там, посмотреть JSON-ку, там, Excel-ку, там, форматнуть другой формат. Ну, ты знаешь, что-то типа такое, что uh-huh. вот, типа, ты учишь за 15 минут, а иногда из-за этого реально не берут на работу. А ты это можешь за 15 минут выучить, типа, как это сделать.
Uh-huh.
Вот, и она довольно быстро меня всему это научила, я ей очень за это благодарен. Вот, так что я думаю, что конкретно в моем случае ко мне никто не подходил, скорее люди ждали, когда я буду задавать вопросы. И, как я уже сказал, я не испугался их задавать и получал на них ответы.
Как ты думаешь, это один из основных навыков, ну и вообще, в принципе, действий, которые необходимо делать вначале?
Стопудово, да. Короче, у меня есть мой топ навыков для проекта, абсолютно любого, и абсолютно на любом проекте. Первое — это коммуникабельность. Это написано у всех в резюме, но на самом деле люди очень недооценивают, насколько это важно и насколько важно уметь разговаривать с командой, со своими там программистами, разработчиками, руководителями, заказчиком. Очень важно. Вот. Второе — это, знаешь, такая... Лоббильность, умение подстраиваться под ситуацию, не идти по какому-то жесткому пути, а быть гибким в любой ситуации. И третье — это ответственность. Умение на себя эту ответственность принимать, да, и умение ее делегировать. Вот я старался развиваться вот в этих трех направлениях, mm-hmm. и, как мне кажется, я довольно в этом преуспел, причем просто потому, что я понимал, что мне нужно в этих направлениях двигаться. Практически с каждым из этих скиллов, софт-скиллов, у меня есть история, когда он прям, знаешь, типа очень круто проявился. И, пожалуй, знаешь, вот такая самая жесткая ситуация, которая у меня была, это когда мы провели релиз с нарушением NDA, соседняя команда случайно сделали деплой на прод, скажем так, информации, которая была под, ну, была коммерческой тайной mm-hmm. еще какое-то время, то есть мы не могли ее релизить. И, ну, все, там, как бы, миллионные штрафы. Естественно, руководительница была в отпуске и говорил с заказчиком я. И, ну, и как бы я, знаешь, так, так как я довольно много изучал конфликтологию, то смог так построить этот диалог, что мы не то, что там не стали, мы не то, что не платили штраф, то есть нам никакого нарушения по идее не выставили, и в итоге заказчик даже доволен остался.
Вот так вот. Вот
если просто... он еще доплатил.
Ну, заплатил не меньше, чем планировал. Вот. Так что, ну, очень важные такие вот эти скиллы. Вот. Знаешь, наверное, моим пиком в Q-софте это был редизайн Kia. Я не знаю, насколько вы следите за автомобильным бизнесом, но в прошлом июне у них был глобальный редизайн по всему миру. То есть они сменили логотип, сменили, типа, ну, типа, абсолютно все. Вот. И это делал я, это делала конкретно моя команда. У меня тогда было даже несколько команд, плюс несколько подрядчиков, плюс заказчик. Это была, на самом деле, очень такая адовая история. То есть дизайн на подряде. Вы понимаете, да, что это такое? Заказчик его согласовывает, мы его верстаем, ему что-то не нравится, подрядчик меняет дизайн. И, короче, в таком довольно адовом режиме я затащил этот проект в срок, в бюджет, все супер. И после этого понял, что, блин, не хочу больше работать в заказной разработке, хочу работать вот на стороне тех, кто нам спускает эти дизайны, кто нам говорит какую-то коммуникацию, то есть хочу работать на стороне продукта. И так я пришел в Озон.
Круто. Как ты нас плавненько перевел как раз в этот момент. 7 месяцев назад, да, ты туда ушел?
Он готовился просто.
Да-да-да-да-да-да.
Да-да, получается, что 7 месяцев назад.
Ну вот смотри, как тебя приняли в Озон? Есть ли там какая-то отработанная система анбординга, в отличие от МВД? Вот как они вообще? Стараются ли сложить нам максимально положительное впечатление с первых дней на своей компании?
Ну, конечно, да, конечно. Ну, это корпор, там понятное дело, что есть анбординг, в отличие там, ну, даже от того же Q-софта. Это небольшая студия, очень классная, но когда я туда приходил, какой-то, знаешь, отработанной системы анбординга еще не было. Конечно, в Озоне это все более плавно. В принципе, в Озоне, в корпорах и в бизнесе, вот по опыту, который я получил на данный момент, все гораздо более плавно. Вот, например, в заказной разработке, знаешь, вот какой-то таймслот работы, вот там мы мыслили 15 минутами. То есть вот надо что-то сделать, и на это есть 15 минут. Там надо там срочно какой-то делать деплой или срочно там что-то поменять, срочно что-то откатить. И у нас на это 15 минут или 10 минут, или 5 даже минут. В Озоне, в корпорациях люди мыслят кварталами. Эту фичу нам надо сделать во втором квартале. Окей. Мы постепенно идем к тому, чтобы сделать ее во втором квартале.
Не расслабляет такой режим?
Вот да, я как раз, знаешь, хотел сказать, что иногда не хватает драйва, но у меня, если рассмотреть все мои профессии, драйв как бы, он, знаешь, так снижается.
Ну, ты воспоминаниями в том числе, да, питаешься.
Да, но это не хорошо и не плохо, это просто совершенно другой характер работы. Все мы понимаем, что масштабные системы не могут функционировать так же, как небольшие системы, даже если мы там будем идти в какие-то там супер гибкие методологии проектного управления, которые нам должны позволить управлять там группой скрам-команд, все равно мы... Все равно это гораздо дольше, чем это делала бы реально одна скрам-команда. Вот, поэтому я пришел изначально на команду опыта покупателя. Это было мне прям очень интересно. Ну, то есть, как и любой нормальный проект, я вообще не понимаю, что там на бэке шутка. Вот. И хотел видеть картинки, да, действительно, хотел видеть фронт, хотел видеть каздевы, хотел видеть, как работают с пользователем, там проводят глубинки, и качественное, количественное исследование, все вот это. И команда опыта покупателя, мне было безумно это интересно, я прям смотрел, как ребята это делают, тестируют гипотезы, проводят АБ-тесты, каздевы и все остальное. Но вот, например, когда я пришел, процессы в команде, они были не, ну, как бы не максимально точены, а я такой прям про процессы. То есть про то, чтобы вопреки там принципам Agile, что конечный продукт у нас гораздо более ценен, чем документация, я это понимаю и признаю, но я всегда за то, чтобы документация по проекту была, чтобы она была понятна, чтобы она была понятна любому человеку, там, вновь пришедшему на проект или из соседнего проекта, если кто-то хочет что-то посмотреть.
Угу.
И совершенствовал.
Потому что дело нельзя раскрыть, если оно хреново сложено в папку.
Да, да, абсолютно, абсолютно. И знаешь, такими супер неимперативными методами я очень круто отточил и систему ритуалов, систему всех там скрам, систему всех скрам-ритуалов и отчетности, документации. И после этого мне сказали: о, круто, давай, типа, еще в одной команде. И я уже, знаешь, от проекта больше таким скрам-мастером стал. То есть у меня появилось несколько команд, которым я стал налаживать процессы. И в итоге я стал делать проект там для вообще всего маркетплейса по импортозамещению, что сейчас очень актуально.
Клево. Вообще, как выглядит твой рабочий день сейчас? Вот, какие задачи в течение дня ты решаешь? Насколько ты загружен? Я не знаю, может, ребята какие-то в подчинении, да, которые с тобой тоже работают?
В прямом подчинении у меня никого нет. Кстати, никогда не было. Даже в заказной разработке, где Project — единственная точка входа и выхода к заказчику, даже там у меня не было в прямом подчинении людей. Так что здесь, слушай, ты знаешь, день очень сильно варьируется. Вот, например, в Qsoft'е мы работали по спринтам, и я знал, что я буду делать каждый день. Потому что у нас релизные спринты, я понимаю, что мы делаем, на каком этапе спринта. Когда мы пишем код, когда мы его ревьюем, рефакторим, когда мы его тестируем, когда мы проводим демо, показываем, когда мы его релизим. Здесь все по-другому. Здесь бизнес-команды, они тестируют гипотезы, валидируют их, поэтому сейчас мой день состоит, знаешь, из множества общения с разными людьми из разных команд, от которых я узнаю о состоянии процессов и коммуникации в них. Эту коммуникацию, если надо, отрисовываю, думаю, как ее усовершенствовать, какие еще типа можно процессы внедрить для того, чтобы сделать все взаимодействие между командами лучше.
Угу. Вопрос такой, вот в отличие от предыдущей твоей деятельности, сейчас тебе нравится, чем ты занимаешься?
Да, безусловно, нравится. Я, знаешь, в принципе, все проекты, мне кажется, у каждого есть какая-то специализация, какой-то класс проекта.
Угу.
И я для себя понял, что я именно такой процессник. То есть вот есть, например, проекты, которые больше углубляются в продукт, и там с продуктами или с заказчиком, с программистами, знаешь, обсуждают конкретные фичи, конкретные реализации, дизайн. Мне тоже это интересно, я тоже могу это сделать, но вот прям по-настоящему хорош я в настраивании процессов в командах, в больших командах, в малых командах, в группах команд. И поэтому... Ну, как бы я чаще всего занимаюсь именно этим.
Вот смотри, да, в таком случае, если сейчас деятельность абсолютно тебе нравится, момент, который мы тоже чуть раньше обсуждали, с апатией, выгоранием, там, прокрастинацией, он ушел полностью из твоей жизни? Или все-таки бывают такие моменты, когда там раз, все навалилось, и делать особо ничего не хочется?
Слушай, да, конечно, бывает. Люди, которые говорят, что не бывают, врут. Это, знаешь, как с комплексом самозванца еще. Вот... Если я перестаю его чувствовать, то я понимаю, что надо идти дальше. И вот на мой, ну, может быть, это неправильно, но если ты себя уже чувствуешь абсолютно комфортно, это значит, что ты уже, ну, можешь на следующую ступень переходить. И поэтому мне кажется, что чувствовать этот комплекс абсолютно нормально. Конечно, бывают моменты, когда я не удовлетворен своей работой или там работой там, своей команды. Бывают моменты, когда мне наоборот там не достает работы и там мне скучно. Конечно, такое бывает, но в такие моменты я стараюсь, знаешь, сам начинаю просто скринить процессы и по своей инициативе стараюсь что-то делать. И вот когда ты сделал что-то по своей инициативе, не потому что тебя об этом попросили, а потому что ты нашел узкое место в каком-то процессе и придумал, как этот корнер-кейс решить, вот это, на мой взгляд, то, что отличает, знаешь, такого middle plus проекта от там джуна или начинающего медла, которым говорят, слушай, нам надо отрисовать процесс взаимодействия команды, опыт покупателя и продавца. Он такой, окей, идет, спрашивает. А как бы ребята поопытнее, они уже видят, что есть какая-то проблема в коммуникации между этими командами и сами инициируют.
Все, ну ты уже такой самомотивированный сотрудник. Скажи, а на данный момент образование вот в какой сфере в твоей жизни и работе присутствует? То есть, если, ну, вот да, ты до какого-то там уровня, например, да, дошел, но потом возникают новые проблемы, как-то по-новому их надо решить. Вот сейчас ты как, так же вы консультируетесь с коллегами или куда-то ты там постоянно что-то смотришь, где-то обучаешься?
Слушай, короче, образование у меня сейчас закончено. Это следственный факультет МУСУ МВД РФ. Я заканчиваю вышку. Ну, на самом деле, знаешь, вот то образование, которое я для себя уже определил.
Так.
И которое я сам захотел получать, и которое я сам получаю.
Это вот то, связанное с конфликтами психологии? Или...
У меня изменилось. Я пока учился, немного изменил свое направление. Если раньше мне вот прям были интересны очень конфликты, да, у меня психология в бизнесе направление в вышке, то сейчас я занимаюсь измерением удовлетворенности и вовлеченности людей в операционных и продуктовых командах.
Это вот узкое направление вышки тоже так...
Сейчас я такую... Нет, это тема моего диплома, тема моей магистерской. И сейчас я вот этой штукой занимаюсь. Потому что ну, на моей работе, соответственно, есть продуктовые команды, которые генерят какие-то фичи. Да, и есть операционные команды, типа какой-нибудь логистики, которые просто идут по какому-то процессу и какие-то операции проводят. И я вот задумался о том, что, блин, это же разные люди, и... Ну, каждый из этих людей решил реализоваться вот в том или ином направлении, и почему им это стало интересно, и от чего зависит их удовлетворенность и вовлеченность. Вот, потому что все-таки, как я уже говорил, я прям такой апологет скрама, и в скраме основной единицей измерения, если вы помните, является счастье. Ну, то есть, типа, насколько счастлив сотрудник и... уже огромное количество исследований о том, что счастливые люди работают лучше и приносят больше денег компании. Вот, поэтому вот в эту сторону пошел в итоге.
А в самой компании есть ли какая-то система постоянного повышения скиллов сотрудников? Может, да, тренинги какие-то, да, периодически?
Да, Озон в этом плане очень крутые. Очень много различных тренингов. У нас есть как и внутреннее обучение, и всякие там сессии с нашими ребятами из отдела обучения, так и внешних спикеров приглашают. Ну, и точно так же обучают.
Слушай, ну интересно.
Это как регулярно проходит, так и по запросу.
Ну вот у тебя сейчас куда нацелен взор? Да, пока планируешь также развиваться в этом же направлении? Все.
Знаешь, я буквально в пятницу, да, буквально в пятницу получил очень крутой проект. Я тут перед подкастом посмотрел, если где-то об этом СМИ не нашел, поэтому пока говорить не буду. Вот. Скоро планируется, ну, такой, знаешь, на предрелизном этапе, когда самая жесть, получил вот этот проект. Это очень круто, потому что это значит то, что мне доверяют. Я, знаешь, никогда еще не считал, что вот если мне дают что-то сложное, то, блин, там, скинули на меня, там, отстой. Вот. Поэтому сейчас помогу ребятам выкатить MVP. немного его усовершенствовать. Я думаю, у меня там какое-то время еще это займет. И дальше посмотрим. Вообще, в моем идеальной, в моей какой-то идеальной картине мира я бы хотел быть руководителем Project Office. То есть мне кажется, что у меня бы это получилось, потому что мне, знаешь, нравится обучать. Я там много пишу всяких инструкций. Мне нравится анбордить новых ребят, которые приходят. Поэтому вот в этой истории я себя вижу.
Клево. Вань, у меня по основным вопросам, в принципе, все. У тебя как? Может, еще что-то есть?
Да я... Да, наверное, нет. У меня тоже есть интересная история, как я один раз домой не дошел, и нас взяли эти понятыми, и я полночи... Знаешь, я расскажу еще одну вымышленную историю.
Давай.
Вот.
Не одному же мне выдумывать сегодня.
Да, мы... У меня... Один парень работал, я не помню национальность, но он из каких-то кавказских национальностей, не буду, чтобы не соврать, но он такой с бородой, очень маленький, маленького роста, веселый такой парень. Вот мы с ним снимали квартиру вместе и еще с одним там чуваком. И мы идем такие домой с офиса, 11 часов вечера, нормально поработали там, идем. И хоп, подъезжает машина с полицией или милицией, правильно, мы сейчас нажимаем, с полицией, да? И ребята такие уходят и говорят в бронежилетах, в касках такие, ребят, ну, нам понятые нужны. А мы такие стоим друг на друга, смотрим, а они нам уже двери открывают, ну и такие, типа, садитесь, ну, типа, вот, сейчас мы бронежилеты уберем. И...
Какие гостеприимные.
Такие, помогите нам, типа, ну, не можем найти, ну, а людей, правда, на улице что-то маловато, хотя не знаю, почему именно нас взяли. И мы такие, ну, а я уже сажусь, а Замир такой на меня смотрит, а что ты садишься? Я говорю, ну вот, попросили, давай поедем, что посмотрим. Вот, нас завозят там на территорию, какую-то территорию, неважно. Вот, и мы проходим, Замир уже спрашивает у них, а что там, ничего страшного, может там что-то... Там 15 человек стоит, сидит парень, короче... такой спортивного телосложения. Сидит парень, рядом сумка, короче. Ну и в сумке вещества всякие. Ага, ага. Очень много веществ на 15 килограмм. Вот. Оказывается, что мы попали тогда на самое крупное задержание по этим всяким веществам. Вот. Угу. И мы 3 часа проторчали там. Вот, я наблюдал, как замеряются с линеечкой каждый рубль, который лежит у него в сумке, носок, трусы, все, что
это для подкаста было, Вань.
Поход. Для подкаста он готовился, да?
Да, да, да.
Ты куда шел? Я наблюдал технику доброго и злого полицейского, прям вообще отчетливо подходит чувак, говорит, ну что ты, ну типа, ну как так? Потом подходит другой, светит ему в глаза фонариком, говорит, ну все, ты сейчас, мы тебя сейчас здесь на несколько лет, и вот это вот, и он сидит такой, типа, ему говорит, признаешь вину, признаю. Вот. Потом отвезли его, мы поехали в отделение вместе со всеми. И сидим такие, что-то ждем, от нас что-то хотели, чтобы мы подписали. И заходит, как называется должность, которая вот чувак все фиксирует, я не знаю, криминалист, наверное, или кто? Кто
эксперт-криминалист.
Ну и вот сумка с веществами лежит такая. Коробки какие-то там с его вещами, этого парня.
Ага.
Ну и девушка с криминалистом берут коробки и нам такие говорят, ребят, понесите сумку, пожалуйста. Давайте поднимемся на второй этаж. Я такой, типа, чего? Замир берет... Имя вырежем. Мой друг берет. И рукав с толстовки вот так вот на ладошку натягивает, чтобы это отпечаток никаких не оставить. И так аккуратненько поднимает. А я понимаю, что Замир, говорю, ты несешь сейчас целую квартиру, может быть, даже в Москве в руках, потому что ценник там действительно большой на все это было. Вот, я в такой, ну, один-единственный раз в жизни, ну, я до этого с полицией тоже сталкивался, ну, там, что-то по каким-то мелочам. Мне где-то в школе там что-то происходило, мы там рассказывали, нас допрашивали и так далее. Но так, чтобы вот так вот не дойти домой, Это, конечно, было очень интересной историей.
Я думал, эта история так должна была закончиться, и этот парень с сумкой смотрит на твоего товарища и говорит: «О, брат, а ты что здесь?»
Это финал. Это было бы плохим концом.
Да-да-да.
И там, знаешь, это «Directed by Robert De White». И титры начинаются.
Да-да-да.
Блин, короче... Парень, у меня еще буквально 5 минут есть тоже история, вот похожая про сумку. Короче, у нас было задержание после поножовщины. Женщина своего мужа, короче, пырнула ножом. И, в общем, ну, естественно, в центре истории нож, по которому нужно назначить экспертизу, холодное это оружие или нет, есть ли на нем ее отпечатки или нет. И, короче, я его положил в пакет и поставил у входа. Ее привезли, я ее допросил, там ее отец приехал, и она ушла, уехала домой. И уехала домой, и потом на следующий я ушел тоже домой, на следующий день прихожу и смотрю, что типа этого пакета нет. Я такой...
Им кто-то колбасу нарезал?
Понятно, думаю, такой, так, хорошо, звоню, ей такой: «Алло, здрасте». Она такая: «Здрасте». Я говорю: «А это как бы единственная улика, которая на нее вообще указывает». Я такой: «Вы там нож вчера унесли с собой, кажется. Верните мне его, пожалуйста». Она такая: «Ой, я посмотрю». Я думаю, ну, блин, если она сейчас его выкинет, то все, у меня дело развалится.
Uh-huh.
И у меня начальница приходит, такая: «Гер, ты назначил экспертизу по ножу?» Я такой: «Ща, после обеда назначу». Она такая: «Ну, давай, не тяни». Я такой: «Да, да, ладно». А у меня просто сердце колотится. Я такой думаю: «Блин, я вещдок потерял». И, короче... Я такой: «Да, да, сейчас, без проблем».
И что, и что в итоге?
Она вернула, да, она вернула.
Что, серьезно?
Начальница как раз, начальница отъехала, за это время она вернула, и начальница такая заходит в следующий раз, такая: «Ну, что, ты назначил уже или нет? Где этот нож вообще?» Я такой: «Да вот, стоит». Она такая: «А, ну все, ладно, давай, назначь». Я такой: «Да, без проблем». Вот.
Так, слушай, что, вот она же могла не вернуть его, правильно?
Да, она могла не вернуть, и просто, типа, на нее бы тогда ничего не было.
Да, жесть.
Ну, потому что, типа, все вокруг ножа.
Какие сознательные граждане у нас?
Да. Слушай, ты там еще в вопросах, короче, писал к подкасту, что... Какую там литературу или что-то такое.
Вот мы сейчас к этому перейдем.
Да.
Угу. Да.
Че, Вань, можем?
Короче...
Да, сейчас мы прям побыстренько пробежимся, Гер, или что-то хочешь сказать сейчас перед этим?
Не-не, давай.
А,
давай,
все,
давай.
Поехали.
Я
думал, да, Гер, у нас остался блиц-опрос, не допрос, да, не перепутай, учитывая предыдущую свою деятельность. В общем, короткие вопросы, отвечать можешь так же коротко, либо развернуто по желанию. Первый вопрос. Какими инструментами ты пользуешься в работе?
Слушай, а можешь уточнить, пожалуйста, инструмент? Это что? Это фреймворк или это про Jira? Что это?
Это вот что-то типа Google календаря. Я не знаю, там, да, вот какие-то
программки,
такие...
Программки, да. Приложения, чего угодно.
Угу. Да, окей. Ну, у нас майкрософтовский стек был, во всяком случае. Сейчас время такое неспокойное. Короче, все встречи и календари у нас в Microsoft Meets. Uh-huh. Общались мы в Slack, сейчас перешли на Mattermost. А трекинг задач у нас в Jira, описание тех требований у нас все в конфе. Вот. А в Jira пользуемся плагином Structure. Я не знаю, кто слышал, нет. Очень крутой плагин, который как раз-таки позволяет очень классно систематизировать задачи. Вот. Сам для своих задач я... Это, кстати, знаешь, везде ругаются на такое, когда люди плодят трекеры и все такое. Mm-hmm. Для своих задач я все-таки пользуюсь Notion, потому что Notion топ. Вот.
Интересно, я вот сам таким не пользовался. Надо посмотреть, попробовать. Так, хорошо. А смотри, какие привычки мешают или помогают в работе? Есть ли они у тебя? Может быть, какие-то плохие привычки, от которых хочется избавиться? Или наоборот... Что-то, над чем работаешь.
Угу. Слушай, ну мне кажется, что прокрастинация, это у всех, наверное, есть, я не знаю, привычка это или не привычка.
А все как она проявляется у тебя? То есть ты там с утра подняться не можешь, там, да, или взяться за задачу, за какую-то ночь?
Да, знаешь, вот есть какая-то... Это очень хорошо можно, знаешь, рассмотреть на задачи, которые ты не хочешь делать.
Ага.
Вот ты не хочешь ее делать, и ты себе и напридумываешь каких-то задач перед ней, и там 10 раз ее отложишь, и еще что-то. И в конце такой, блин, ладно, садишься за нее, делаешь ее за 15 минут, такой, что я ее откладывал, непонятно. Вот, есть у меня такая штука, да, не скрою. Вот. Но как-то критично, знаешь, на мне это никогда не сказывалось, чтобы я там такое что-то вот откладывал, и потом там из-за этого пострадала моя команда или там бизнес и все такое.
А может быть, наоборот, какая-то положительная привычка, что вот там, ну, больше, чем на день бегать задачу там утрам. Не откладывать, или бегать по утрам, да.
Да. Ну, я, знаешь, еще всю жизнь почти занимался спортом, и плюс еще моя прошлая профессия, наверное, она меня так, знаешь, дисциплинировала. И я, знаешь, сторонник такого слегка эпилептоидного порядка. У меня дома там носки по градиенту разложены.
Ага.
И у меня в документациях всегда идеальный порядок, всегда все понятно. То есть вот ты можешь сейчас зайти и понять абсолютно все, там, чем команда занимается. И я не императивно, но требую этого. То есть я как бы объясняю ценность подобной документации, и люди, понимая ее, такие, да, окей, да, мы будем действительно там вести хорошо документацию, чтобы там и новички, и нам там было все понятно mm-hmm. через какое-то время. Вот, поэтому такая, знаешь, вот системность и стремление все всегда держать в порядке.
Это ты можешь отнести к навыкам, которые должны быть у человека, чтобы быть востребованным в современном мире?
Ну, вот мне кажется, что это больше софт, ага. чем хард, потому что я просто такой. Хотя, знаешь, это, наверное, что-то на стыке, это можно развить, но я просто вот типа таким родился, что вот если что-то неровно лежит, это, знаешь, у меня нету КР, но типа если что-то неровно лежит, я это поправлю. Если что-то в документации неправильно, я обязательно это исправлю, и вот это стремление к какому-то, может быть, идеальному порядку, оно... знаешь, такие две стороны медали. Иногда это круто, что блин, вот там в очень классном состоянии документация, потому что я пришел там и порядок навел. Но иногда, когда ты приходишь и там хаос, то это наоборот тебя пушбэчит. Mm-hmm. Ты такой, блин, даже не знаю, за что взяться. Хочу, чтобы все было идеально, даже не знаю, за что взяться.
Тогда, если не про такую частную историю, а в принципе, да, про более общий вопрос, вот какие навыки должны быть у человека, чтобы чувствовать себя нужным?
Угу. Слушай, я вот называл свои топ-3.
Угу.
Ну, особенности для проекта. Это коммуникабельность, способность типа взаимодействовать просто с людьми. Вот я даже, знаешь, на своих, практически на всех командах, с которыми я работал, ставил просто самый банальный тест. Если у человека каждый день спрашивать, как у него дела, и мне действительно интересно, как у него дела, uh-huh. то есть это не то, что я прочитал, спрашиваете, как дела, я такой, привет, как дела, мне без разницы, что ты ответишь, иду к следующему. Нет, это вовлеченное слушание, ты должен быть действительно заинтересован, как дела там у твоего программиста или продукта, неважно, uh-huh. То люди начинают работать лучше, и люди в команде начинают работать uh-huh. лучше. Плюс, почему еще очень важна коммуникация, не будет такого, что всегда в твоей работе тебя все будут поддерживать. Будут по-любому, особенно в работе проекта, детракторы, которые будут говорить, это все бесполезно, в топку джиру, давайте просто ничего не документировать и никак не вести вообще проекты.
Mm-hmm.
И с такими людьми тоже нужно уметь работать, и ни в коем случае не императивно, и делать из них в итоге своих союзников. Поэтому на первом месте это коммуникация. На втором месте я называл гибкость. Потому что если, опять же, взглянуть чуть глубже в скрам и почему он вообще позиционируется как такой, знаешь, rival waterfall, потому что никогда ничего не идет по плану. Ты можешь себе нарисовать какие-то цветные колбаски, переходящие одна из другой,
uh-huh.
но все пойдет не по плану, и ты будешь просто сидеть и эти колбаски корректировать. Поэтому второе — это гибкость, то есть умение подстраиваться под ситуацию, да, то есть, например, есть правило в скраме, что скоп спринта фиксируется на момент открытия и не может быть дополнен. Ха-ха-ха. Все ребята, которые в заказной разработке работают, сейчас должны животики надорвать. Понятное дело, что заказчик там лопатами отгружает новые задачи в спринт, mm-hmm. и важно, типа, уметь под это подстраиваться. Поэтому второе — это гибкость. И третье — это ответственность. Будут факапы, будут какие-то провалы, будут... Возможно, когда-то там вы не уложитесь в сроки или еще что-то, и нужно уметь брать на себя ответственность. Иногда людям кажется, что если перенести ответственность на кого-то, это, знаешь, что-то такое из школы, там, типа, кто там сломал стул? О, это Петя.
Uh-huh.
Но на самом деле во взрослом мире человек, который берет ответственность и говорит, что он сделал что-то не так, вызывает больше доверия, чем человек, который придумывает какие-то оправдания и свою и ответственность переносит. Потому что ты чувствуешь, что этот человек честен с тобой, и ты хочешь с ним дальше работать. Вот, поэтому всегда, когда были какие-то факапы, ну, в особенности там заказной разработки перед заказчиком, если были какие-то проблемы, я выходил и говорил. Причем, знаешь, я всегда строил таким образом беседу о там, любой проблеме. Это вот из конфликтологии. Первое, что ты должен сделать, это ты должен сказать, что ты знаешь о проблеме. То есть ты говоришь там, Иван, я знаю о том, что такая проблема есть. Второе, что ты должен сказать, это ты должен сказать, что над этой проблемой уже работают. Мы в курсе проблемы, и мы уже над ней работаем. Третье, что ты должен сделать, это ты должен обозначить хотя бы примерные сроки решения этой проблемы. Мы знаем о проблеме, мы уже над ней работаем и решим ее в течение 2 часов. И четвертое, ты должен сказать, что ты сделаешь в дальнейшем, чтобы такие проблемы не повторялись. Мы знаем о проблеме, мы уже над ней работаем, мы решим ее в течение 3 часов. В дальнейшем мы изменим логирование, что позволит нам отслеживать эти ошибки и не допускать их повторения. И когда ты начал, то есть вот представь, что это вот самое начало встречи с заказчиком. Ты сказал это, и предмет встречи уже исчерпан. То есть в одном предложении, и заказчик... То есть он не может там ни «а почему?», ни там «а как так вот получилось?», что люди очень часто любят говорить о проблеме, а не о ее решении. С самого начала любого типа конфликтного разговора с заказчиком, с командой, с кем угодно, никогда не надо концентрироваться на проблеме, нужно сразу концентрироваться на ее решении. И вот я, строя таким образом диалоги, всегда избегал конфликтов, и в том числе вот там крупных штрафов. Вот, поэтому коммуникабельность, гибкость, ответственность.
Крутой совет, да. Спасибо тебе большое. Ну и вот как раз о том моменте, что почитать, посмотреть, послушать.
Слушай, почитать, посмотреть, послушать, я не могу сказать, знаешь, что я... Знаешь, вот какие-то конкретные вот прям подкасты или там направления изучал.
Ага.
Я чаще всего просто гуглил, и я очень много читал Хабр, я очень много читал VC, я очень много смотрел Яндекс.Практикум, особенно там есть именно вот для проектов и продуктов. До того, как пойти работать, единственная книга, которую я прочитал, это книга Николая Таверовского «Управление проектами, людьми и собой». На мой взгляд, это супер книга для любого джуна, которая как раз-таки вот эти вот 3 навыка, которые я сейчас обозначаю, я, пожалуй, почерпнул во многом оттуда. То есть эту книгу, прям, мне кажется, вообще must have прочитать, если ты начинаешь карьеру. Вот. Сейчас, когда я уже такой более скилловый чувак, я в основном смотрю Epic Growth, потому что там очень много, знаешь, всяких нишевых историй. То есть там именно для технических проектов, продуктов, именно там про подписочные сервисы там, или именно про маркетплейсы. То есть после того, как ты изучил просто какую-то базу, да, что такое там GMV, LTV и DAO, и то есть после этого мне кажется, что нужно сразу начинать очень сильно нишеваться, то есть понять, кто ты там. Ты процессник, окей, изучай BPM, изучай там бизнес-процесс менеджмент, изучай, как эти процессы типа анализируются, отрисовываются. Если ты там больше технарь, окей, изучай там техническую составляющую, как работает продукт там с точки зрения бэка, как устроена архитектура и все такое. Вот, так что сейчас в основном Epic Growth.
Круто, круто. Спасибо тебе большое за такую открытую беседу, за твою открытость в первую очередь. Желаю тебе продолжать сохранять тот уровень стрессоустойчивости, который ты когда-то наработал в любых ситуациях, да, и развития в твоей новой сфере.
Да, ребят, спасибо большое. Мне тоже было очень приятно поболтать, повспоминать и с вами побеседовать.
Спасибо, что пришел. Будем ждать еще с новым опытом, возможно, через год. Вот. С интересными и выдуманными историями, может быть. Уже без крови. Или там. Вот этого всего. Спасибо большое.
Счастливо.
Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. И, конечно же, регистрируйся в нашем таск-менеджере Vic. Ссылка в описании. На этом все. До встречи в следующем выпуске.